Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Мы сегодня говорим, продолжаем говорить, и в целом на этой неделе говорим про сохранение храмов, восстановление, воссоздание, реставрацию. И у нас в гостях Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Накануне мы с вами говорили про работу фонда в целом. Сегодня хотели бы подробнее поговорить про некоторые проекты. В первую очередь про проект «Под крылом Архангела Михаила». Если кто-то слушал наши предыдущие программы или, может быть, в курсе, для тех, кто не знает, напомним, что фонд Архангела Михаила помогает действующим храмам разной степени сохранности, готовности. Есть просто целые храмы, я так понимаю, где все восстановлено или было все всегда хорошо, но им необходимо какую-то утварь купить, для воскресной школы что-то купить. Это тоже все то, с чем фонд Архангела Михаила работает. Но среди... И да, и вот напомните, пожалуйста, Наталья, какая сумма максимальная? То есть количество сборов не ограничено, но ограничена сумма на один сбор.
Сейчас для объектов попечения мы открываем сборы на сумму до 350 тысяч рублей. Сейчас количество сборов тоже несколько ограничено, то есть мы открываем сейчас 4 подряд сбора. Может быть, в дальнейшем будет это больше.
Вот, да, спасибо, что уточнили. И есть у вас проект «Под крылом Архангела Михаила», где ситуация немного другая.
Да. Это удивительный проект. Вы знаете, получилось так, что много лет, вот уже 15 лет в этом году будет, как фонд работает, много лет у нас всегда был какой-то большой генеральный проект, куда собирались очень-очень там приличные суммы денег. И были объекты попечения, которым мы помогали понемногу. Так вот последние 6 лет до февраля 2024 года нашим главным проектом был проект «Царица» по восстановлению, возрождению Знаменского храма в Новоспасском монастыре. И в феврале 2024 года этот проект у нас завершился, Знаменский храм практически полностью возрожден. А все время, знаете, вот была такая у нас борьба внутри себя, вот внутри каждого сотрудника фонда Архангела Михаила, потому что мы видели множество храмов, которые к нам обращались и обращаются, но мы всегда знали, что мы им помочь можем очень маленькой частью какой-то, да?
Необходимо там очень-очень много.
Да, а необходимо очень-очень много. И, наверное, вот произошел удивительный случай такой, что наш фонд, он, наконец, дорос просто до того, чтобы взять несколько храмов, которые, в которых, может быть, нет ну, чего-то такого особенного, может быть, да, но которые каждый все равно по-своему особенный и каждый уникальный, и постараться сделать все, чтобы этот храм был восстановлен до конца. То есть вот сейчас мы можем это сделать, постараться это сделать с Божьей помощью, конечно.
У вас в проекте 3 храма. Причем, если кто-то ожидает, что это очень известные храмы, про которые все слышали, это отнюдь не так. Один храм я хорошо очень знаю, это храм Архангела Михаила в городе Гаврилов-Посад Ивановской области. Между прочим, это всего лишь по прямой километров 15, а по дороге меньше 30 километров от Суздаля, то есть люди приезжают в Суздаль обычно по парадной дороге, а если приехать с другой стороны, то вы как раз проедете через город Гаврилов-Посад. Вы увидите там очень высокую колокольню красивую. И в центре города когда-то, ну уж давайте про этот храм сначала и поговорим, хорошо, коль скоро я с него начал. И когда-то в центре города, где торговые ряды до сих пор сохранились, был большой храмовый комплекс. Был стобор пятиглавый, была высокая колокольня, была часовня и был храм Архангела Михаила. Я так понимаю, что это зимний храм этого комплекса был, скорее всего. Вот все, что сохранилось от него, это только храм Архангела Михаила и очень сильно перестроенная часовня, в которой сейчас магазин находится. Пятиглавого собора нет на его месте, дом культуры – колокольни нет. Вот все, что осталось, это два не очень больших объекта.
Самое интересное рассказал нам настоятель этого храма, отец Алексей Пробичев. С 2012 по 2014 год отец Алексей, тогда еще он не был священником, а он сам родом из города Шуя, он ездил из Шуи в Сергиев Посад сдавать сессию.
В семинарию.
В семинарию, да. И он ездил всегда по дороге через Гаврилов Посад мимо этого храма.
Ну, так дорога идет. На самом деле, там, конечно, можно ехать по-другому, но проще всего через Гаврилов Посад, если ехать в Сергиев Посад.
Да. Вот. И он сказал, что он ни разу не обратил внимания на то, что в городе Гаврилов Посад на этом месте есть храм.
Удивительно, потому что дорога идет мимо него, а там купол. Да. Я там езжу постоянно с середины 2000-х, и это сложно, просто дорога, она идет вот так, загибается, и прям мимо храма проходит.
Да, но вот действительно в советское время было сделано так, что храм на храм стал, ну, мало похож. И если ты едешь мимо, то действительно ты не обратишь на него внимания. И это ужасно. Потому что если посмотреть на старые планы Гаврилова Посада, на фотографии, там действительно был великолепный комплекс. Храм Воскресения Христова. Там даже были две часовни. Была прекрасная ограда, была великолепная колокольня. И был храм, который сейчас посвящен Архангелу Михаилу, а до революции он был Никольский.
С двумя пределами – Успения и царевича Иосафа.
Да. Вот. Так вот, храм Никольский был увенчан прекрасным таким шатром. Это была прекрасная шатровая церковь такая. Вот сейчас этого шатра, то есть восьмерика, на котором стоит шатер, и шатра – нет. То есть храм обезглавлен, так скажем.
Да, он достаточно удивительно даже, потому что рядом буквально... Вообще исторически был центр города Гаврилов Посад, и была так называемая непашенная слобода, слобода непашенных крестьян, где... сейчас это все центр Гаврилова Посада, там сложно говорить вообще про центр, потому что город совсем маленький, но огромная колокольня, она вот когда-то была за пределами Гаврилова Посада, а в городе был вот этот вот соборный комплекс.
Да, он был такой красивый, вот у нас на сайте, если вы зайдете, дорогие друзья, вы увидите фотографии, как это выглядело раньше, и это было очень-очень красиво. Храм Архангела Михаила, он был построен в 1765 году. Но советское время, конечно, его очень-очень не пощадило. Хотя все-таки этот храм уцелел.
Он сохранился,
он сохранился, да, слава богу, что он сохранился. Но там сначала был Дом культуры, потом был завод расточных станков, там чего только не было. И, конечно, было сделано все для того, чтобы, ну, стереть память о том, что это был храм. Но самое интересное, что все равно в памяти людей это стереть невозможно. Потому что как-то несколько лет назад мы приезжали в Гаврилов Посад, ну, сотрудниками фонда, подошли к храму. Зашли в него там с батюшкой, поговорили. Ну, у нас была программа своя. И потом выходим из храма и идем по дорожке, а за нами на велосипеде едет старичок. И говорит, а вы кто такие? Говорит, мы вот из фонда Архангела Михаила приехали, вот помогаем храму вашему восстановиться. Он говорит, ой, как здорово. А я помню, я маленький здесь был, когда вот, и тут, конечно, все было закрыто, но мы с ребятами здесь, конечно, лазали, нам было очень интересно. И вот много раз мы это слышим, да, но вот он нам сказал, что когда они туда залезали, то слышали, как будто кто-то поет в храме. То есть люди все равно... помнят, что это храм, несмотря на то, что было сделано всё.
Да, он, конечно, уже сейчас настало то поколение старичков, которые не помнят, как эти храмы выглядели, какими они были действующими.
Конечно.
Я думаю, что этот старичок тоже вряд ли помнит собор.
Он не помнит собор.
Ну, он помнит, помнит, да, только закрытый Никольский храм.
Он помнит Никольский закрытый храм.
А почему что... он стал Архангелом Михаилом, кстати?
А вот это я спрашивала даже у отца Алексея, и он сказал, ну, вот так вот осветили. Неизвестно мне, почему так вот получилось.
Да, это вообще любопытно, знаете, еще и потому, что мы привыкли, что Москва стягивает все соки из городов в радиусе нескольких сотен километров, до 200 точно. И вот в этой части как раз, знаете, это уже туда в сторону Иваново, Нижнего Новгорода. Там везде, я как-то говорил о Лампасаде, был свидетелем разговора двух молодых людей, они стояли в очереди в магазине, вот в этой самой часовенке, и один там явно живет в Москве, а другой в Иванове. И вот они, каждый уехал в большой город, один совсем в Москву, другой, ну, Иваново полмиллиона почти, что тоже не маленький. И вот они обсуждают, у кого они то ли одноклассники, то ли кто-то, ну, были когда-то, до недавнего времени, они молодые ребята, у кого как дела, кто куда. И понятно, что город, я помню его гораздо более людным. При мне только население, говорил, Посадского района Ивановской области сократилось на несколько тысяч человек. Там все пустеет, естественно. Это, от этого никуда не деться. Но при всем при том город начинает преображаться. Вот, говорил, в Посад, который я приехал там, почти уж 20 лет назад первый раз, он выглядел, конечно, гораздо хуже, чем тот город, который есть сейчас. Там и Центральную площадь она переделали, она победила в каком-то конкурсе. Там очень красивые дни города проходят, и большие группы приезжают на концерты на открытом воздухе. Все это классно сделано. Чувствуется, что люди, знаете, кочуют там из Суздаля, из такого богатого парадного Суздаля в Гаврилов Посад, обратно. Это культурная жизнь, она перетекает из одного в другое. Но несмотря на то, что между городами всего 20 километров по дороге с небольшим, ощущение, конечно, колоссальной разницы, потому что ты приезжаешь, вот в Суздале сколько храмов восстановлено за последние годы, хотя бы внешне, много, там, к тысячелетию, еще как-то восстанавливали, а здесь вроде бы город недалеко от Москвы, город рядом с Суздалем, а на протяжении десятилетий не могут даже собрать деньги, чтобы воссоздать вот это завершение красивое с шатром.
Да, и вообще-то с храмом Архангела Михаила в городе Гаврилов Посад мы познакомились в 2020 году первый раз. И сначала он был просто нашим объектом попечения, у нас не было такого проекта, как под крылом Архангела Михаила. И сначала мы собрали туда средства на иконы, и приехали туда, и увидели, в каком ужасающем состоянии там полы. Было страшно зайти в храм, то есть были просто рытвины. Там раньше была уложена прекрасная метлахская плитка на полах. И, но так как там был завод расточных станков, вся эта плитка была просто убита, и я, когда зашла в этот храм, я думаю, боже мой, сюда же заходят бабушки старенькие, тут же просто можно убиться.
Да, она кусками сохранялась.
Кусками сохранялась, да. И после этого мы открыли сбор на то, чтобы в храме появились полы. Мы собрали средства на керамогранит, то есть на плитку для пола. После этого мы собирали средства туда на аналои, подсвечники, детские хоругви, кстати, паникадила в алтарь. И вот... несколько раз мы уже приезжали в Гаврилов Посад, и каждый раз, приезжая туда, мы вообще удивляемся, какой это удивительный город и какой это удивительный храм. Потому что то, что мы видим сейчас внутри, это просто, конечно, небо и земля с тем, что было, когда мы приехали в первый раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила, и мы говорим про проект, который называется «Под крылом Архангела Михаила», в котором участвуют три интересных российских храма.
Когда мы приехали туда в первый раз, в этот Гаврилов Посад, в храм архистратига Михаила, отец Алексей, настоятель храма, показал нам фотографии, как храм выглядел до революции. И, конечно, для него это была практически несбыточная мечта, чтобы восстановить шатровый купол у этого храма. Ну, мы посмотрели, конечно, подумали, ну да, замечательно было бы восстановить, но, наверное, нашими силами это невозможно, наверное, отцу Алексею надо искать каких-то очень крупных спонсоров, наших сил, наверное, на это не хватит. Будем помогать вот так понемножку, как мы помогали до сих пор. Но еще раз повторюсь, в феврале 24-го года у нас открылась возможность. Мы поняли, что сейчас, вот в этот момент, наша команда готова к тому, чтобы взять несколько храмов, немного, несколько храмов по России, которые нуждаются в восстановлении, которые замечательные, которые нужны людям, и попробовать их восстановить вот до того момента, вот когда вот это будет вот действительно полностью восстановленный храм. Конечно, первым, кто пришел вообще на ум вот в этом ряду этих храмов, это храм в Гавриловом Посаде, потому что... Я не знаю, дорогие друзья, если вы никогда не были в Гавриловом Посаде, приезжайте туда, это удивительный город. Вот я была там уже несколько раз, мое сердце туда просто рвется, туда хочется приехать. Это удивительный город, удивительные люди, удивительный храм.
Ну, и... будете в Суздале, многие в Суздаль же едут, там не пожалеете просто еще 20 минут доехать, 25 до Гаврилова Посада.
По прекрасной, кстати, дороге.
Очень хорошую дорогу сделали, я помню, когда она была разбитая, раздолбанная, жалко было подвеску, а теперь нет.
Да, теперь прекрасная дорога. Вот, но когда ты берешься за какое-то новое дело, всегда все-таки немножко страшно. Потому что понятно, что нужно возродить восьмерик. Это значит кирпичная кладка. Нужно восстановить свод. Нужно восстановить шатер храма. Нужно восстановить купол. Ну, плюс входная группа там будет новая. И понятно, что это очень-очень большие деньги. Очень большие деньги. И мы всегда, знаете, ну, мы уже привыкли... идти такими небольшими шагами. И поэтому мы сказали, давайте мы сделаем так, давайте мы вот, вы, отец Алексей, давайте мы не будем сейчас полную смету сейчас делать, а мы будем вот такими небольшими шагами. Вот сколько сейчас денег нужно на кирпич? А сколько потом денег нужно на свод? А сколько потом денег нужно на то, чтобы шатер сделать? А сколько денег нужно? Вот такими небольшими шагами мы идем. И мы стали идти по этому пути. И вы знаете, оказывается, этот путь, он продуктивный. То есть, если бы... Нас и так, конечно, пугают эти суммы, которые мы выставляем на сайт, когда мы начинаем, открываем сбор какой-то очередной, да, потому что вот сейчас, например, у нас идет сбор на свод для храма.
И ну там... да, я вижу тут сумму, собрано 2 миллиона 315 тысяч, требуется 2 миллиона 681 тысяча.
Когда отец Алексей прислал смету, и я поняла, что надо вот эти 2 миллиона 600 с лишним тысяч выставлять на сайт, это было, конечно, очень трепетно, и было ощущение, что мы, ну вот как мы соберем? Ну я не знаю, как мы это соберем, потому что мы... Небольшой мы фонд все-таки, да, мы стараемся всем помогать храмам. У нас уже более 120 храмов по всей России, которым мы помогли. Но все равно есть трепет некоторый, потому что это пожертвование, это благотворительные пожертвования всегда. Но видите, 2-300 уже собрано. А следующий этап у нас будет еще более интересный. Кстати, хочу сказать, что до этого мы собрали средства на проект, на кирпич для того, чтобы восьмерик восстановить, на пенобетон, там тоже он будет использоваться, да?
А когда работы начнутся?
А вот работы начнутся, когда мы сейчас откроем следующий сбор и его завершим. Угу. То есть, следующий сбор у нас будет именно на работы по кладке восьмерика. Угу. Это тоже будет достаточно большая сумма, и мы, конечно, будем стараться, сделаем все возможное, чтобы эта сумма была собрана как можно быстрее, но все, что в наших силах, конечно, потому что мы понимаем, что приближается строительный сезон.
Вы думаете, что к сезону, сейчас мы с вами беседуем в январе, до начала сезона осталось совсем немного, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель уже, вот 2,5 месяца фактически.
Ну, я не буду загадывать, да. Конечно, да, но мы будем делать все, что возможно, чтобы собрать эти средства быстрее. И, конечно, нам не обойтись без помощи слушателей Радио Вера в том числе. Если мы соберем эти средства летом, то тоже это будет хорошо.
Ну, конечно, безусловно.
То есть вот мы, работы начнутся тогда, когда мы соберем эти средства.
Давайте сразу скажем, что с подопечными фонда Архангела Михаила вы можете познакомиться на сайте fond-am.ru. fond-am.ru. АМ Архангел Михаил.
Да.
И тут вы можете посмотреть, есть проект под крылом, как сказать, самолета, под крылом Архангела Михаила. Здесь есть три храма, об одном мы уже поговорили, и, кстати, не в первый раз говорим. Есть еще два храма, про которые тоже хотелось бы, конечно, также подробно поговорить, потому что раз вы ими решили плотнее заняться, то, значит, это неспроста. Один храм, я вообще смотрю, в Воронежской области, он деревянный.
Деревянный храм. Вообще, вы знаете, рождение этого проекта было удивительным, и оно удивительно вот лично для меня было просто вот со всех сторон, что называется. Если вы посмотрите, дорогие друзья, на нашем сайте эти храмы, вы увидите, что один белый, другой красный, третий голубой. Я думаю, боже мой,
это же
цвета нашего флага. А это получилось, ну нечаянно.
Вы говорите, что все они Архангела Михаила, тоже нечаянно получилось.
Да. Вы знаете, как-то вот получилось так, что все сложилось. Вот как-то в один момент все эти три храма к нам обратились. Если с храмом в Гавриловом Посаде мы работали с 20-го года, а проект «Под крылом» мы начали в 24-м году, да, то есть 4 года мы уже с ними работали. Храм Архангела Михаила в деревне Зарубинки Смоленской области тоже уже мы его знали. То вот в 24-м году к нам как раз обратился храм Архангела Михаила в деревне Малые Ясырки Воронежской области. Мы когда увидели этот храм, он невероятный, он такой красивый, он голубого цвета, но это как белая лебедушка, стоящая вот на земле. Высокая колокольня, деревянный храм невероятной просто красоты, удивительный. И вы знаете...
У нас не так много деревянных храмов осталось, в конце концов, и они так сильно страдают, в отличие от своих каменных собратьев. Ну что, каменный храм... Понятно, что лучше бы их консервировать, если нет возможности восстанавливать, но эти руины могут простоять еще столетия. А вот деревянные храмы, если они остаются без всякого присмотра, можете посмотреть, там полно сайтов, которые в интернете наполнены иллюстрациями, есть сайты, которые посвящены православной архитектуре, как вообще за... Если процесс пошел, и храм начинает падать, обрушаться, фундамент поплыл, то до того момента, пока он совсем развалится, пройдет всего несколько лет.
Самое интересное, что храм Архангела Михаила в деревне Малые Ясырки был построен в 1866 году и с этого момента ни разу капитально не ремонтировался.
И он закрывался ненадолго, всего на 15 лет.
Да. И даже обшивка у стен практически везде сохранилась та, которая была сделана в те времена. Ее только красили периодически. Это вообще удивительный какой-то случай. То есть это какое-то удивительное место. И изначально-то к нам обратился настоятель этого храма с просьбой помочь ему отремонтировать колодец. Дело в том, что у них там в деревне, в общем-то, колодцев-то маловато. И у храма был единственный колодец, который тоже был еще сделан в 1866 году. Из этого колодца бралась, естественно, вода для того, чтобы, ну, для богослужения. И вот в 24-м году этот колодец пришел в совершенную негодность. То есть там стала обрушаться там земля, часовенка, которая была над этим колодцем, она стала совершенно разрушаться. То есть воду брать из колодца стало невозможно. Удивительно было то, что изначально, когда сотрудник мне сказал про вот этот вот храм и про колодец, я как-то так думаю, ну, колодец, вроде как бы, ну, это же не совсем храм, да, мы же, в общем-то, храмам помогаем, а тут колодец. И вот этот наш сотрудник, Михаил, который общался с батюшкой из Малых Ясырок, он в этот момент проявил какую-то невероятную настойчивость. Он очень мягкий человек, очень мягкий человек, и вдруг он в этот момент... Просто когда я ему сказала, Миша, ну как-то вроде, ну что тут, колодец какой-то. Он говорит, Наталья, вы не понимаете. вы посмотрите, что это за храм. А я его видела, конечно, да, но он красивый такой, но я почему-то не прониклась сначала. Он говорит, вы не понимаете, вы посмотрите, что это такое. Я посмотрела, и когда я услышала вот от сотрудника вот такие слова, я думаю, да, надо разобраться, надо действительно посмотреть, в чем здесь дело. И сначала мы собрали средства на восстановление колодца. Потом оказалось, что колокольня вот-вот у них рухнет рядом с храмом. Вот великолепная колокольня, но она, вот верхние ее ярусы, она просто уже совершенно прогнила. Там невозможно ничего было даже ремонтировать. То есть это надо было просто все вот разбирать по бревнышку и заново делать. И, конечно, мы открыли сбор на то, чтобы купить пиломатериал для восстановления этой колокольни. Потом оказалось, что у этого храма есть несколько колоколов, которые треснули.
А они все исторические?
Исторические.
Их не снимали оттуда?
Их не снимали оттуда, да, но они треснули, и их осталось всего несколько, да. То есть нужно было собрать средства на то, чтобы восстановить старые колокола и докупить, ну, сделать еще несколько новых. Теперь мы собрали средства для того, чтобы покрыть крышу этой колокольни и на купол и крест для колокольни. Но самое-то... К самому главному мы еще не подобрались, потому что если посмотреть на фотографии храма, которые вот размещены на нашем сайте, вы увидите, что одна из стен храма, она держится только за счет того, что ее держат металлические подпорки. То есть на улице стоят такие вот огромные подпорки, которые не дают стене храма просто упасть. Зимой, вот сейчас у нас зима, слава тебе, Господи, она такая мягкая пока что, вот, но зимой у них в щели, вот в стык стен, рука пролезает, то есть стена, она отваливается буквально от самого храма. Мы будем помогать этому храму, пока у нас есть такая возможность, тем более там удивительнейший просто настоятель, игумен Антоний Королёв,
да, пожилой человек, фотография.
Пожилой человек, который делает все, что возможно, своими руками. Сам вяжет арматуру, сам заливает бетон, сам делает кровельное покрытие. Он даже тут недавно, когда вот мы восстанавливали колодец, там, то есть мы собирали средства на колодец, да, естественно, часовенка. Над колодцем сделано.
Откладезная, да.
Да. Вот. Батюшка, ему кто-то помог сделать станок для того, чтобы можно было, знаете, ну, как вот это называется, такие черепички маленькие, металлические, которые...
Металлочерепица, ну...
Металлочерепица – это большие листы. А это вот такие маленькие ромбики с загнутым краем.
Из которых
как чешуйки такие вот складываются, вот кровли складываются из таких чешуек. И он там даже прислал видео.
Ну, есть лемехи, но это деревянные обычно.
Это деревянные,
да.
А это вот как лемех, да, нет. Только вот из металла. Вот, в общем, ему сделали вот этот вот станок, он сам делал каждую вот эту вот заготовочку, и потом сам вот эту, все эти заготовочки на крыше этого...
Выкладывал,
да.
А сколько же ему лет, вы говорите, он пожилой человек?
Порядка 70.
Ну вот, а руки правильно...
Да, он сам ездит там на бульдозере, если нужно. Он сам работал крановщиком, когда им привозили какой-то материал...
Опыт был еще до священства, до церкви.
Может быть, я вот настолько глубоко не знаю, но зато я знаю, что отец Антоний до храма в Малых Ясырках восстановил в Воронежской области 8 храмов.
Ничего себе.
Да, своими руками он это все делал. Он очень, как бы, опытный в этом отношении человек, и, конечно, мы знаем, что это человек, который молится за всех нас.
Давайте продолжим наш разговор буквально через минуту. Я напомню, что мы сегодня говорим о нескольких проектах фонда Архангела Михаила. Это, в первую очередь, проект «Под крылом Архангела Михаила». У нас в гостях Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда. Я Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», друзья. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Мы говорим о проектах фонда, в частности, о проекте «Под крылом Архангела Михаила». Это проект, который объединяет в себе помощь трем храмам в Ивановской области, в Воронежской области и в Смоленской области. Про Ивановскую область говорил в Посад, мы поговорили. Про Исырки, вот мы сейчас говорим, это Воронежская область, тоже храм Архангела Михаила. И там, конечно, храм удивительный, деревянный, который вообще, я считаю, что каждый деревянный храм, который у нас сохранился исторический, он в любом случае, даже если он прекрасно отреставрирован, он все равно находится под угрозой, потому что он деревянный.
Да, да. Ну, конечно, там удивительный приход. В основном, конечно, это пожилые женщины. И когда мы отправляем очередные средства в храм, то есть закрываем какой-то сбор, иногда бывает даже, ну, слеза просто накатывается на глаза, когда отец Антоний присылает нам видео, где люди благодарят и нас, фонд Архангела Михаила, и тех людей, которые пожертвовали средства для них. И это в основном стоят, конечно, пожилые женщины, которые, ну, понятно, что у них, наверное, трудная жизнь, да, такая. И столько благодарности в их словах, столько искренности, что это иногда невозможно слушать вот просто без, вот, с таким холодным сердцем каким-то.
А ведь тут еще очень важный фактор, что этот храм не закрывался. Ну, закрывался в 30-е годы, и в 45-м после войны был открыт. И то, что для них, для всех он всегда был действующим. И, конечно, они воспитывают... Мы с вами... Вчера говорили о том, что человек во многом воспитывается красотой, культурой, и если он смотрит на что-то действительно очень красивое, потому что храм, ну, кто-то скажет, посмотрит, что такое голубой храм деревянный, там, обитый вагонкой, доской синего цвета, но это красиво, понимаете, это часть вот этой нашей южно-русской культуры. Люди, которые на него смотрели, они, я уж не знаю, все ли там, не все, многие, немногие воспитывались в таком христианском ключе, но все равно они воспитывались, представляя, что это красиво, что это не просто руины, которые стоят возле их дома, а это красиво. Конечно, сейчас они, состарившись, уже стараются помогать, зачастую, может быть, там что-то последнее отдавать, чтобы это стояло.
А самое интересное, что в этом храме в советское время жили при этом храме тайные монахини. То есть туда, в Малые Ясырки, из мест заключения приезжали монахини, и из закрывшихся монастырей приезжали монахини. И, наверное, вот то, что там сохранялась вот эта вот жизнь... Это, конечно, очень повлияло на местных жителей. Я думаю, что так. Там на кладбище сейчас, около этого храма, похоронено 17 схимонахинь.
Ничего себе. Да. А это из закрывшихся монастырей приходили специально туда, потому что был...
Там был в советское время настоятель, который вот таким образом считал необходимым вести жизнь, вот что он собирал вот этих вот монахинь вот под своим крылом.
Я знаю, что там служил много лет, с начала 50-х до середины 80-х годов какой-то известный священник достаточно, видимо, это к нему приходили.
Да, да.
Храм в Смоленской области, третий храм, который находится в программе «Под крылом Архангела Михаила», это храм, который называется, ну, тоже Архангела Михаила, храм в деревне Зарубинки. Я посмотрел, это между Смоленском и Витебском, Витебск уже в Белоруссии, но это вот в сторону Витебска, от Смоленска, так немножко в сторону от дороги, стоит храм, красивый храм.
Удивительный храм. Вы знаете, вообще-то в советское время между Смоленском и Витебском было только два храма, которые не закрывались. И вот один из них, ну, то есть закрывались на какое-то короткое время, вот один из них – это храм Зарубинка.
А он тоже, то есть, такой действующий на протяжении советского времени большей части его?
Да, большей части он был действующим. Вообще, тут у этого храма вообще очень интересная история. Я когда была маленькая, мне очень всегда нравилось слово «пустошь».
Да,
вот мне тоже. Всегда думала, что же это такое, почему-то представляла себе что-то такое, знаете, из фильмов про Шерлока Холмса, где вот какие-то такие, вот что-то такое, вот ничего нет.
Ну, потому что на болотах и пустошах собака Баскервилли выла.
Да, 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 да. И когда мы первый раз приехали в Зарубинки, я поняла, что такое слово «пустошь» вот в настоящем своем значении. То есть вот простор, нет практически деревьев, нет деревни, тупик дороги, пригорок, и на нем стоит просто великолепный храм. Тут очень интересная история. Храм закрывался совсем ненадолго перед войной. После войны, ну, Великой Отечественной, я имею в виду, после войны его открыли, и он действовал до 1987 года, когда там умер настоятель. Вот после 1987 года этот храм не разрешили туда прислать больше настоятеля.
Хотя уже, казалось бы, через год тысячелетия крещения Руси, а потом поехали, храмы открываются, да, все да, уже да. возрождается.
Ну, вот так произошло. Самое интересное, что как родился этот храм. Вот в 2025 году будет 120 лет с момента начала его строительства. Его начали строить в 1905 году, закончили в 1913. Когда этот храм, настоятель тогдашний, отец Иоанн, решил, что надо, ну, получил благословение строить, а храм на 800 человек.
Ну, видно, большой, да.
Да, он очень большой. Ему сказали, ну, зачем? Вроде бы деревня, хотя, конечно, тогда деревни были многолюдные, но зачем в деревне такой большой храм? И он поехал за благословением не к кому-нибудь, а к Иоанну Кронштадтскому. Иоанн Кронштадтский благословил строительство этого храма и внес первый вклад на строительство этого храма. Кроме того, царь Николай II внес вклад на то, чтобы в деревне Зарубинки был построен кирпичный завод, специально для того, чтобы
делать
из
кирпич.
Этого кирпича угу. был построен этот храм. Да. Кирпич великолепный. Вот храм стоит, вот как будто его построили совсем недавно. То есть этот храм с удивительной историей. И вот еще раз повторюсь, он практически не закрывался в советское время. Но вот в 87-м году закрылся храм, и с тех пор у него была, конечно, судьба не очень завидная, потому что закрылся храм, и многолюдное село, в котором жило, насколько я помню, порядка 2000 человек, постепенно вообще обезлюдило. Удивительно, сейчас мы смотрим, там нет рядом ни одного дома, хотя отец Феодосий, настоятель сейчас, он говорит, что там где-то вдалеке еще там 5 домов каких-то есть, но я их не видела, когда мы приезжали туда. А до этого жило 2000 человек. И представляете, вот с 87-го года было село, а даже не видно, что были здесь дома. То есть даже там нет никаких намеков на то, что там стояли дома.
И, ну, к сожалению, это частая история. Если мы сейчас поедем по дороге в Центральной России, мы увидим остатки сел не потому, что дома торчат, а просто потому, что вот идет дорога перелеском, потом раз, и поле зарастающее. Значит, там где-то была деревня. А следы домов, они исчезают, ну, если там специально не ходить, их не искать, за несколько лет буквально.
Ну да. Про этот храм в свое время сказал святейший патриарх Кирилл. Когда его спросили...
Да, но он же был митрополит Смоленский.
Да. Когда его спросили, хочет ли он быть хочет ли он быть президентом Российской Федерации, он сказал, у меня в Смоленской епархии есть храм, в котором священник жить не может, потому что денег нет. Так вот, если вы меня спрашиваете, кем я хочу быть, настоятелем в Зарубинках или президентом Российской Федерации, то я вам отвечу однозначно – настоятелем в Зарубинках. Так вот, много лет храм стоял пустой.
То есть в 87-м году его как бы официально не закрыли, но священника не прислали.
Священника не прислали, соответственно, богослужебная жизнь завершилась, село постепенно умерло, все, храм стоял закрытый. В 2018 году...
Значит, колокольню снесли в 39-м
да,
году.
Да, колокольню снесли, да, колокольни теперь нет. В 2018 году туда приехал иеромонах Феодосий. Он должен был поехать служить в другой храм. Но ему сказали: слушай, поезжай, посмотри. Может быть, ты возьмешься восстанавливать этот храм? Он приехал туда и сказал: я отсюда никуда не уеду. Я буду его восстанавливать. Нам, людям, вот, которые живут в Москве, например, это сложно представить, как можно приехать вот на эту пустошь, где нет вокруг людей, где тупиковая дорога, машина не ходит, где нет электричества, где нет отопления, где нет воды, и сказать: я буду восстанавливать этот храм. Удивительное дело, что там не просто восстанавливается храм, там создается женская монашеская община с тех пор.
Это достаточно логично, потому что, если вы говорите, домов нет, прихожан из числа местных жителей тоже нет,
да.
Максимум какие-то дачники будут приходить, то только монашеская община может как-то его вытянуть.
Там даже не то, что она вытянет, а это было, наверное, такое счастье для вот тех людей, которые сейчас там, для отца Феодосия, для этих монахинь, которые там сейчас обретаются, что они нашли место, где может быть создан монастырь. Это сложно представить. Мы были в Зарубинках в поездке весной прошлого года, 2024-го. Буквально за неделю до нашего приезда им туда дали свет. 6 лет люди жили там без света. Они работают там, ну, они живут натуральным хозяйством. То есть кто-то пожертвовал коров, да, у них там есть, они разбивают огород, кто-то жертвует, может быть, там какие-то строительные материалы. Соответственно, отец Феодосий вместе со вторым священником, который тоже есть, и еще там один священник есть.
Ничего себе, для пустого храма.
Да.
Ну, храма в пустоши, вот, правильно сказали,
да.
Пустошь, да?
Да, вот, они своими руками построили себе такой дом, ну, в котором можно будет жить.
Угу.
Без отделки, просто вот как бы стены, пол какой-то, окна, крыша, чтобы можно было там находиться. Вы представляете, 6 лет они даже жили без света. Мы когда туда приехали, мне было очень-очень стыдно, потому что я подумала: завтра я приеду к себе домой и лягу в свою теплую постель. А монахини вот в этом доме, в котором они живут, спят на поддонах из-под кирпича, потому что, ну, нет у них другой возможности. Но глаза их, они вот светятся просто от какого-то вот счастья невыразимого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. А много там монахинь?
Сейчас уже 7.
Причем это, наверное, не самые молодые-то люди, девушки, которые
да.
могут спать на поддоне. Да никто не должен спать на поддоне, понятно. Но хотя бы не так, как в старости, совсем тяжело и для здоровья губительно окончательно.
Когда мы приезжали туда в прошлом году, монахинь было 5, и младший из них было 55 лет, а старший что-то около 80.
То есть они спали на поддонах кирпичных.
Да, да, да. И работали, и молились. И опять же, вот ты видишь эти глаза людей, они светятся, потому что они молятся там. Но это монастырь, это просто удивительно. Я не знаю, может быть, где-то сейчас еще создаются, может быть, я не такой просвещенный в этом плане человек, где-то еще вот создаются так сейчас монастыри, я просто не знаю.
Да, безусловно, конечно, они похожим образом в основном и создаются, ну, там в двух вариантах. Бывает, что это действительно вот так же при храме, который был просто приходским. На самом деле, если мы посмотрим в историю, то когда мы говорим «монастырь» применительно к Древней Руси, то мы, наверное, не очень хорошо себе представляем, что такое монашеская жизнь Древней Руси. Потому что наше представление об истории монашества на Руси искажено современным представлением о монашестве, что вот есть монастырь, чаще всего это, опять же, из учебников у нас высокие крепостные стены, есть мужской монастырь, есть женский монастырь. Там до XVI века были... Они в XVI веке, конечно, уже это было редкое явление, но в XVI веке их окончательно запретили оптинные монастыри, то есть общежительные, где там жили и мужчины, и женщины. Но было огромное количество монастырей, которые не были никак оформлены как монастыри. Это были небольшие монашеские общины при приходских храмах. И дальше, в зависимости от того, как это представлено, поэтому бывает небольшая... или большая неразбериха с письменными источниками. Говорится о каком-нибудь монастыре, да, а больше о нем никаких сведений не было. А, вероятно, этот монастырь, это была какая-то община возле приходского храма, где был приходской храм, и рядом была община, которая просто окормлялась священником из этого храма. Были такие формы. И вот в 20 веке мы... что-то похожее снова увидели, потому что образовывались, во-первых, общины монахинь, которые жили, чаще это были монахини, женщины, потому что им было проще пережить репрессии, их реже репрессировали, чем мужчин. Вот вы упоминали такую монашескую общину в Воронежской области, да, при храме, о котором мы только что говорили, и таких было, ну, вот, достаточно немного, но были. Чаще всего все-таки не в Центральной России, но и в Центральной тоже встречались. А потом уже в 90-е годы бывало, что тоже, вот как в Смоленской области здесь, тоже возникали женские зачастую общины при храмах, которые были в населенных пунктах, где уже просто домов не оставалось. То есть это не уникальный случай, но каждый из этих случаев, он по-своему удивительный, поскольку невзирая на условия тяжелые, невзирая на все кризисы, невзирая на то, что не очень понятно, как выживать, история этих мест христианская, она продолжается.
Да. Ну вот если мы вернемся к самому храму, храм, конечно, он потрясает. Он такой большой и красивый, но за 100 лет с того момента, когда он был освящен, конечно, в полную... негодность пришли купола на храме. Кресты на некоторых куполах были наклонены под 45 градусов буквально.
Да, часто бывает.
Да. Вот. И, естественно, конечно, невозможно... Крыша течет, и, конечно, внутри невозможно ничего восстанавливать. А убранство, конечно, до революции там было очень богатое, хорошее. Да? Сейчас там, конечно, ничего не осталось практически. Вот. Невозможно ничего восстановить, если у тебя течет крыша. То есть сначала надо крышу перекрыть. Вот. И когда мы начали работу с тем, чтобы помочь этому храму, сначала у нас был сбор для того, чтобы собрать средства на металл, для того, чтобы перекрыть четверик. Потом мы собрали средства на малые купола, на 4 малых купола, потом на большой купол. Вот сейчас нам осталось собрать совсем немного средств для того, чтобы оплатить леса, которые будут выстроены вокруг храма для того, чтобы можно было все купола уже действительно вот как бы смонтировать, крышу доделать, чтобы наконец-то перестала течь эта крыша, и чтобы можно было внутри вести какие-то работы. Священники делают все своими руками. Опять же повторюсь, да, то есть...
И здесь тоже.
Да, и здесь тоже, да. То есть, ну, нет у них средств для того, чтобы нанимать бригады. Работы строительные сейчас стоят очень дорого. Поэтому наша задача – собирать средства на материалы, а батюшки своими руками будут все делать. И самое интересное, что когда...
Я фотографии смотрю, тут тоже метлакская плитка лежит.
Да. Ну вот полы, вот метлакская плитка – удивительный материал, чудесный. Как его хорошо делали. Все-таки, несмотря на то, что его убивали, он все-таки очень хорошо сохраняется во многих храмах. Вот. А самое интересное, что когда приехал отец Феодосий, и началась у них тут жизнь в этом храме, то и люди стали подтягиваться в этот храм. То есть вроде бы пустошь, кто сюда придет для того, чтобы быть на литургии в воскресенье. Приезжают в воскресенье люди из Смоленска для того, чтобы быть именно в этом храме на литургии. Приезжают из соседних деревень люди для того, чтобы быть в этом храме на литургии. Мы встречались там с людьми, которые говорили: «Вы знаете, я помню, я была маленькая, и мы с бабушкой ходили в этот храм, и какие здесь были прекрасные праздники». И колхозное руководство не препятствовало тому, чтобы богослужебная жизнь в храме была до 87-го года. Вот. И мы все это помним. Мы это самые лучшие воспоминания нашего детства. И какое же счастье, что сейчас этот храм восстанавливается. Вот. Так что, конечно...
Вы рассказываете, я правильно смотрю, что храм был, оказывается, он официально его не закрывали, его приписали к соседнему храму, видимо, там действующим был. И там только пару раз в год служили, но все-таки служили. А потом до отца Феодосия там службы-то были, нет?
Они были иногда. Угу. Иногда. То есть вот там у них в Смоленской области главный праздник – Адигитрия. Вот иногда там были службы, но это было очень-очень редко, раз в год, может быть. То есть вот таким образом. А сейчас там, конечно, полноценная жизнь.
Ну да, конечно. И удивительно, что в таких местах... Мне иногда кажется, какой-то внутренний пессимист включается, что я вижу руины посреди ничего, пустоты. И я думаю, как бы хорошо, наверное, сейчас это законсервировать, потому что явно сюда церковная жизнь не вернется. Но... этот храм будет храмом, где можно там пару раз в год послужить. Этот храм будет памятником тем людям, которые здесь когда-то жили, уже не будут никогда жить. Но хорошо бы это сохранить, вот чтобы это было как напоминание о том, что когда-то здесь была жизнь, что здесь жили, любили, молились, приезжали, уезжали, что било ключом, а вот сейчас тут ничего нет. Но я вот вас слушаю и понимаю, что такая форма, да, как какая-то монашеская община, в таких храмах возможно, потому что, да, это, наверное, не универсальный рецепт, но это то, что может помочь храму остаться храмом, даже если он стоит посреди пустоты.
Да, конечно. Вы знаете, очень часто же видишь, что, например, плохая ситуация и в городских приходах, да, то есть там, где есть люди бы вроде бы вокруг, то есть не пустошь. Тот же самый Гаврилов Посад, например, да, там же растет община. Отец Алексей в Гавриловом Посаде в храме архистратига Михаила работает с детьми. Работает с детьми, он идет в детский сад, в школу. Батюшка, тяжело? Нет. Это надо делать, потому что если маленький человек увидел, когда он был еще маленьким, священника и поговорил с ним. И священник – это не какой-то страшный дядя в черном одеянии, да, а это хороший, добрый человек, который тебе принес что-то светлое, доброе, то этот образ остается у человека в голове. И когда он уже, может быть, он не будет ходить в храм, может быть, у него религиозная семья, да, неверующая
даже
семья.
Если он не обретет сам веру, для него это будет все равно каким-то важным местом. Не просто украшением, а для кого-то, кстати говоря, просто, что-то стоит церковь, это магазин, это сельсовет. Да. Он будет понимать, что это важное место.
Это
не просто
место.
Так. И даже если это не будет частью его жизни, он будет уважать, что это часть чьей-то жизни и очень-очень важная.
И он не будет бояться туда прийти потом, потому что у многих же людей почему-то у нас сейчас есть такой стереотип, у неверующих людей, да, что священник – это что-то такое, страшное, к нему страшно подойти и обратиться, а ведь это-то не так. Вот сколько мы знаем батюшек, вот со сколькими мы общаемся из разных уголков, из разных мест, это люди, которые с открытой душой готовы помогать людям. Они готовы помогать. Люди, приходите к ним, приходите, они вам помогут.
Спасибо большое. Мы нашу программу уже заканчиваем. Вот так час пролетел. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Я Алексей Пичугин. Спасибо большое. Прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».